Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем человека, который был фигурой легендарной, человеком-мифом, человеком-идеалом во времена Гражданской войны. Это один из замечательных полководцев Белого движения Михаил Гордеевич Дроздовский. Сегодня у нас в гостях замечательный специалист по военной истории России и Европы первой половины 20 века, известный историк Константин Залесский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, обычно мы просим, когда выставляем на всеобщее обозрение какую-то крупную историческую фигуру, нечто вроде визитной карточки в 3-4 словах, когда заходит разговор о Дроздовском или какая-то сетевая полемика, что должно прийти на ум нашим радиослушателям об этом человеке, нечто наиболее яркое, что следует с ним связывать.
Когда мы говорим о Дроздовском, то вот при слове «Михаил Дроздовский» у человека должна быть однозначно возникнуть ассоциация. Это последний белый рыцарь. Вот в этих трех словах сказано многое. В Гражданской войне было много героев, и у белых много было героев, много было легенд, но последний белый рыцарь – это Михаил Дроздовский.
Ну что ж, я тут, признаться, думал, что и Кутепов подойдет на эту роль.
Нет.
Но, во всяком случае, не как организатор, а как человек, который лично в атаку цепи поднимал.
Да.
Да, наверное, Дроздовский. Ну а теперь давайте поговорим о том, как складывалась его судьба до краткого часа его славы, до Гражданской войны, до 1917 года он дошел в офицерских погонах, но не в высоких чинах. Давайте окунемся в годы его детства, юности и его военные годы.
Да. Да, Михаил Гордеевич, он родился в 1881 году. То есть, скажем так, вот ему было в 900-м ему было 19 лет. То есть, соответственно, вот его возраст. Это возраст как раз, вот, ну, скажем так, вот тот возраст среднего командного состава, который дорос к Гражданской войне до определенных довольно высоких, но еще не очень чинов.
Не генеральские, но уже штаб-офицерские.
Да, но уже штаб-офицерские. Он был, скажем так, Михаил Гордеевич Дроздовский был, скажем так, наверное, идеальным офицером. Его карьера была тоже именно идеальной. То есть она была не стремительной, но идеальной. То есть
это как воплощение нормы. Вот так должно быть, если офицер не имеет дополнительных каких-то резервов стремительного роста, да. Ну и не отстает по дурости.
Да, естественно. Причем вот хуже, да, все, если. И он сын генерала, генерал-майора. Причем генерал-майора не придворного, а боевого генерала. То есть особых протекций нет, но старт для карьеры есть. Поэтому он оканчивает кадетский корпус, потом Павловское военное училище, хорошее училище, очень хорошее училище.
Павлон.
Павлон, да, это значит дисциплина, все. Он показывает себя не очень дисциплинированным, в том смысле, что он не очень любит подчиняться. Но такой, значит,
антипавлон.
Да, антипавлон. Но при этом Павловское училище кого хочешь воспитает, поэтому он всегда поборник четкой дисциплины, он показывает очень хорошие знания по предметам, по тактике, по стратегии там еще нет, но, в общем, все очень неплохо. Он выходит в лейб-гвардии Волынский полк.
То есть, условно говоря, это гвардия второго сорта, но все же гвардия.
Да, это гвардия второго сорта, но выпускается, все выпускаются, когда проходит выпуск из училища, то все выстраиваются по успеваемости. И вот он от него, Дроздовский, он попал в первый разряд, в первую категорию. То есть он мог выбирать гвардию. Но в гвардии все-таки количество мест было ограничено. И плюс еще, несмотря на то, что отец у него был генерал-майор, получал вполне приличную пенсию, так сказать, все, но служба в Петербургской гвардии, она была связана с определенными финансовыми затратами.
Она была безумно дорогой, скажем честно.
Но в данном случае ему не светила кавалерия, поэтому, наверное, можно было быть более дешево там в каком-нибудь гвардии егерском.
Тем не менее.
А в так называемой в польской гвардии, в варшавской бригаде, там, в общем, цены были значительно меньше. Хотя в то же время это была гвардия, и по чинам все было, ну как, карьера была нормальная. Соответственно, потом идеальная карьера. Через три года, его выпускают в 1901 году, через три года, в 1904, быстрее нельзя, он поступает в Николаевскую академию генштаба. Дальше опять идеально он уходит на фронт по собственному желанию, на фронт русско-японской войны, показывает там себя храбрым распорядительным офицером, получает Анну четвертой степени, темляк, да, на саблю, и Станислава с мечами, возвращается, заканчивает академию.
Но Станислав с мечами — это уже довольно заметная награда. Анну раздавали широко, Станислава нет.
Ну, в общем и целом, если бы он был, там проявил бы себя совершенно выдающийся, то надо было неплохо бы еще Анну третьей степени получить с мечами. Но, как бы, ладно. Ну, и Георгий, конечно, хотелось бы, да? Потом он заканчивает академию генштаба по первому разряду, причисляется к генштабу, начинается его штабная служба, она цензовое командование ротой, цензовое командование батальоном, то есть все прекрасно, идеальная карьера.
Ну, к 1914 году Дроздовский, собственно, кто к началу войны?
К началу Первой мировой войны Дроздовский штабной офицер, причем окончивший Севастопольскую авиационную школу. То есть он еще и военный летчик. Одновременно он окончил курсы подводного плавания. То есть человек, который имеет... Вот он знает все. И он получает направление в штаб Северо-Западного фронта. Совершенно офицер для поручения.
А в чине-то каком?
А в чине он... Сейчас, подождите, он у нас капитан.
Ну, то есть это еще обер-офицерский чин, но уже вот немножечко-немножечко и пойдет в штаб офицерские чины.
Да, уже, причем вот уже в 15-м году, он уже получает место штаб-офицера, еще будучи обер-офицером.
Ну, должность штаб-офицера.
Да, то есть он путешествует по штабам, потому что никто, он хочет пойти...
На фронт, передовую.
И никто его совершенно не собирается отправлять, потому что офицеры для поручений, ну, чрезвычайно нужны в штабах, подготовленность Дроздовского великолепна, и его никто не отпускает.
С иными словами, он слишком хорош для штаба, чтобы его отпустили на фронт, хотя
да,
он рвется.
Он рвется.
Ну, это и понятно. А, с одной стороны, он человек долго, а с другой стороны, фронт – это и более быстрая карьера.
Да. Но, тем не менее, он получает, наконец, подполковника, и тут он добивается, правдами, неправдами, я уж не знаю как, но это, конечно, показывает, как к нему относятся. Он в мае 15-го года назначается начальником штаба 64-й пехотной дивизии.
Это серьезно.
Подполковник. Это как раз примерно в тот момент, когда по штатному расписанию должность начальника штаба переведена с полковников на генерал-майора.
Но это значит, что он, ну, своего рода притча во языцах.
Да.
Так хорош, что ему позволили в очень серьезным нарушением занять эту должность.
Да, занять. То есть он высоко оценен начальством, и причем он оценен не только как штабист, но еще и как инициативный командир. Попадая на дивизию, он принимает участие в боевых действиях. Он в одном случае, в одном из боев, он где-то в районе Вильна, там шли как раз бои, на штаб дивизии была атака, он собрал всех, кто был при штабе дивизии, сколотил летучий отряд и откинул противника, и его погнал в шею. За что, кстати, получил геройское оружие.
Это значит, что в боях он показал себя как офицер не только умелый, но и отважный.
Да, и распорядительный, и начальник штаба хороший. Причем его не переводят на строевую должность. Он хочет, чтобы его не переводят. Говорят, у нас нет начальников штабов дивизий нормальных, у нас проблемы. Сидите здесь, Михаил Гордеевич. Он пытается, его не отпускают. Позже он... Он опять возглавляет, как на штабе дивизии, он еще может возглавлять при какие-то наступления. Его представляют Георгию четвертой степени. Правда, там возникла проблема, в тот момент его не присвоили, но это уже в 17-м, как это его орден догнал. Вот. И в конце
концов... А что за проблема?
Значит, здесь была проблема, ну, в общем, вот это вот его, когда он командовал частями, в общем, посчитали, что это недостойно. Ну, не доходит до Георгия четвертой степени. Он получил там Владимира четвертой с мечами.
То есть хорошую офицерскую награду, да. Но Георгий — это патентованно боевой орден, да. А тут вот немножко не то.
Да, уже во время наступления, летнего наступления 1917 года, то есть после революции, его представили за один бой к Георгию, он уже был начальником штаба 15-й пехотной дивизии, его за один бой представили Георгию 4-й, а за другой Георгию 3-й. Вот. Но там вот, а там возникла небольшая накладка, почему потом, позже в Белой армии Дроздовский никогда не носил Георгия, а носил только георгиевскую ленточку. Дело в том, что приказ о присвоении ему Георгия четвертой степени вышел 23 ноября 1917 года от имени командира 4-й армии Нарумынского фронта, то есть уже после аж Октябрьской революции. И оно, естественно, до Георгия третьей степени руки просто не дошли. И Дроздовский всегда считал, что это награда не та, это не от императора. Вот. И вот в 17-м году он начальник штаба 15-й пехотной дивизии, которого вызывают на Румынский фронт с тем, чтобы назначить его полковника, Дроздовского.
Уже полковника.
Да, уже полковника, командиром пехотной дивизии.
Дорогие радиослушатели, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит марш полка, в котором несколько лет прослужил Михаил Гордеевич Дроздовский, а именно лейб-гвардии Волынского полка.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и замечательный историк, специалист по военной истории России и Европы первой половины XX века Константин Залесский служит нам путеводителем по сложной, в общем-то, судьбе Михаила Гордеевича Дроздовского, но до сих пор она была прямая, ясная, просто как армейский клинок. Сейчас начнутся сложности. И прежде чем мы начнем говорить о действиях Михаила Гордеевича Дроздовского, мне хотелось бы знать о его мнении относительно того, что происходило у нас в 1917 году, а его отношение к тому, что тогда обрушилось на Россию и на русскую армию.
Мнение Дроздовского однозначное. Произошла катастрофа. То есть Дроздовский всю жизнь с начала своей карьеры, сознательной жизни и до своей смерти, он был совершенно убежденным монархистом. Никакое временное правительство его абсолютно не устраивало. Показателем, да, плюс еще, человек он был достаточно харизматичный, он был достаточно, он не среднего роста, он достаточно худощавый, в пенсне, такое вытянутое немного лицо, но он умел... скажем так, подчинять всех своей харизме. Случай первый, который произвел на всех неизгладимое впечатление, прошел в мае 17-го года, когда его отправили делегатом от 15-й дивизии на съезд Румчерода. Это совет Румынского фронта.
А само название может напугать так, что во сне увидишь лопаты и не отмахаешься.
Так там, в общем, он и сам себе представлял довольно странную вещь, потому что основное большинство там были эсеры. Вот. И Дроздовский после нескольких выступлений на этом заседании Румчерода заставил весь съезд, порядка 2000 человек, принять резолюцию о запрещении солдатским комитетам вмешиваться в оперативные распоряжения команды командира.
Силён.
Да, то есть, видимо, потом этот Румчерод после отъезда Дроздовского в шоке находился еще несколько месяцев. Как они такое могли принять? Тем не менее, он зарекомендовал себя человеком резким, человеком, ну, скажем так, очень четкой своей позиции и человеком, которого, в общем, любят солдаты, несмотря на то, что против него, естественно, встали все, кто, ну, сказать, его очень критиковали. Его, кстати, решили очень быстро...
Все, кто агитировал за революцию.
Да, все, кто агитировал за революцию, за новую власть и так далее. Вот. И в этот момент как раз решено было его генерал Щербачев, который... в принципе, фактически командовал Румынским фронтом, ну, заместитель командующего, там была сложная система командования, поэтому командующим считался румынский король. Вот, поэтому, ну, генерал Щербачев, естественно, командовал фронт. Вот, и, во-первых, решили убрать Дроздовского из 15-й дивизии, где начинались проблемы, ну, из-за его позиции, и потом решили все-таки его отправлять на повышение.
Вернее, из-за распропагандированности дивизии, да. Которая встала против нормальной позиции,
да,
хорошего,
конечно,
офицера.
Да, конечно, конечно. И, кроме того, значит, ну, предлог был такой, что его назначают командиром дивизии, как я уже говорил, но предлог был на самом деле другой. На самом деле, уже к этому моменту прошли...
предлог был этот, а вот причина другая.
Да, предлог был этот, а причина была совершенно другой. Какая же она была? Дело все в том, что к этому моменту уже в центре большевики захватили власть, но на Румынском фронте Щербачев сумел сохранить в общем и целом свою власть. То есть на Румынском фронте ситуация была значительно лучше, чем на всех остальных фронтах. Там еще кое-как удерживалось. И Щербачев, который тоже был монархистом, хотя он был монархистом более, ну, по своему посту командующего, фактически командующего фронтом, ему надо было лавировать, так сказать, между различными группировками. Плюс чем надо было как-то договориться с румынами, потому как, в общем, там армия находилась частично и на, ну, там, немножко на румынской территории. Вот. И тогда он решил, что решил Щербачев? Щербачев решил, что у него есть возможность, как командующего фронтом, тихо, формально незаконно сформировать подразделение добровольцев, которые в случае необходимости отправить на Дон, ну, туда, где объявлено начало формирования добровольческой организации, алексеевской организации.
Вот давайте приземлим все это на определенный хронологический отрезок. Это самый конец 1917 года.
Декабрь.
И еще хотел бы сказать, что такое формирование добровольческого контингента. Для 1917 года характерно то, что во фронтовых частях есть разного рода ударники, добровольцы, которые представляют собой отряды фактически смертников, тех, которых бросают в атаку для прорыва позиций. Но это не идеологические подразделения и части, это части, которые являются, ну, условно говоря, штурмовой пехотой.
Полностью с вами согласен, кроме слова «смертники». Они, в общем, не смертники, они не погибать идут.
Они идут
побеждать.
Но просто погибают очень многие при этом.
Готовы пожертвовать собой, но цель не умереть.
Хорошо, примем с этой поправкой. Вот, скажем так, подразделение, вернее, часть штурмовой пехоты формируется во главе с Дроздовским, и для одних это то, что будет взламывать фронт, для других это то, что отправится поддержать комплементарные силы на Дону.
Да, причем второе, поддержать силы на Дону, это фактически решенный командованием вопрос, остальное это антураж. Причем, когда Дроздовского вызывает Щербачев и откровенно ему говорит задачу, которая перед ним стоит, Дроздовский говорит, что он готов немедленно вступить вот в эту бригаду в любом качестве. Ему говорят, что задача в том, чтобы...
ее сформировать.
Сформировать, а не вступать в любом качестве. И он Дроздовскому поручено возглавить Яский центр. Еще существует Кишиневский центр. Там формируется другая бригада, которую руководит генерал Белозор. Вот. И Дроздовский начинает активнейшим образом. Как выясняется, он всегда имел очень хорошие оценки по военной администрации. И он это организует совершенно выдающимся образом. То есть, учитывая, что мы имеем возможность сравнивать это с бригадой Белозора, ну, то есть, фактически, она в Кишиневе, то есть, соответственно, процессы одинаковые идут, то мы видим, что вот они с виду они одинаковые, но в Кишиневе все идет совершенно ни шатка, ни валка. А в Яссах начинает формироваться достаточно мощная, достаточно сильная ударная группа. Причем, если, в общем и целом, сначала достаточно быстро Дроздовский достигает количества 300 человек, потом 500, начало начинается с того, что к нему поступает артиллерия 61-й бригады, это день создания 15 декабря 1917 года, день создания фактически этой организации, то... Дроздовский, пользуясь тем, что на фронте царит, в общем, достаточный хаос, он начинает набирать материальную часть для своей бригады. И когда подходит время к тому, что надо... Ну, ситуация на фронте критическая полностью, да? Фронт разваливается. Щербачев вынужден отдать приказ о роспуске Кишиневского центра вербовочного Белозора. Дроздовский принимает решение, что надо уходить. И вот тогда выясняется, что...
То есть ждать больше нечего, дальше будет хуже.
Да, дальше 20 февраля 18-го, все, нет, дальше просто разгонит, все.
Сколько у него бойцов в этот момент?
У него в районе 800.
Очень порядочно. Ну, не бригада, но нет, во всяком случае...
По меркам гражданской войны это бригада.
Ну, по меркам гражданской войны это все что угодно, а по штатам императорской армии это между батальоном и полком.
Да, ну да, вполне... Но кроме того, у него артиллерия, пулеметы, 15 бронемашин, грузовики, радиостанция, склады имущества, которые он побрал от частей, которые снимали с фронта и расходились.
Хорош, Михаил Гордеевич. Да.
И парадокс заключается в том, что это нельзя увезти. Все. Не, ну что-то можно, но все нельзя. В результате Дроздовский пришлось на некоторое время пройтись в Коммерсанта, и он реализовал частично это военное имущество, получив деньги, которые потом ему понадобились в ходе похода. То есть он еще и финансово обеспечил поход лично, а не за счет каких-то там грабежей, как, ну, или там экспроприаций, как принято говорить.
Да, как это было в гражданскую войну повсеместно. Да. Ну что же, в февраль он покидает румынский фронт, и он отправляется на Дон.
Да, в феврале, ну, в конце, конец февраля.
А на Дону в этот момент скверно.
Вот, то есть это очень плохо.
Дела добровольческой армии идут, ну, на грани выживания.
Да. Ну, там, в общем, ситуация совсем плохая на Дону. Это, кстати, тоже как-то... определенной степени, скажем так, поощряет Дроздовского к выступлению. Он выступает. Официальное выступление начинается в самых первых числах марта. В принципе, отряд у него очень приличный. То есть это стрелковый полк, конный дивизион, конно-горная батарея, легкая батарея, гаубичный взвод, технические части, лазарет, обоз. То есть
еще и броневики.
Еще и броневики пришлось в ряде случаев в основном бросить.
Ну, кое-что доехало.
Да, кое-что доехало, но бросить, и причем не исключительно из-за чего. Топливо. Потому что на 200 верст нужно всем топливо, а его брать-то там дополнять негде. А изначально брать полный запас топлива, ну, это просто на чем вестит.
Ну, это, конечно, не настоящий полк, не настоящий дивизион, но для гражданской войны они очень даже настоящие.
Да, причем вот что надо отметить... Вот во всем в этом походе, я с Новочеркасском, что когда вот идет какой-то поход, вот войска, вышедшие в начале похода, они в течение похода что-то теряют, несут потери и приходят героически несколько меньше. Значит, у Дроздовского была ситуация в том, что что на всем протяжении похода его отряд постоянно увеличивался в своем личном составе.
Кто-то вышел не до полка, а пришла армия небольшая.
Да. Сначала к нему присоединился тот самый Белозор из Кишинева с 60 офицерами. И потом к нему начали постепенно подходить. В Каховке 40 человек, в Мелитополе 70, в Бердянске 70, тоже 70. В Одессе проблема возникла. Значит, там вышел, отряд вышел ему навстречу, чтобы соединиться. Но получил информацию, что Дроздовский разбит, уничтожен. И отец развернулся и ушел обратно в Одессу.
Как бы сейчас сказали, фейк.
Ну да, как бы, да, фейк. Потом, вот очень интересно, 28 марта, просто такое очень важное событие, к нему присоединился отряд, 130 человек, из отдельной Балтийской морской дивизии. Во главе... Это были дивизии, которые были созданы в 17 году, из личного состава моряков.
Ну, очевидно, в большей степени офицерский отряд.
Ну, нет, офицерский, конечно, конечно. Но 130 человек, это так, это довольно приятно. Это под командованием полковника Жебрака. И вот именно с этим полком, потому что, значит, бригада Дроздовского, она формировалась с нуля. И, соответственно, у него не было знамени, потому что, ну, не сформирована часть, знамени нет. А Жебрак пришел со знаменем своей вот этой Балтийской дивизии морской. И поэтому у Дроздовской дивизии стал использоваться Андреевский стяг.
Ну что же, это символично.
Символично.
Дорогие радиослушатели, хотелось бы напомнить вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».